И что делают мудрые садху? Они отдают свою реализацию Богу. Они подносят ее гуру, прибежищу и Богу. Говорят, я буду стараться делать все, что от меня зависит, но любое цепляние я отсекаю, подношу свою реализацию благу всех живых существ. Когда бы ее и обрел или не обрел. И вот жить в состоянии самоотдачи, если вы так живете, вы легко сможете идти по пути, легко делать тапасю и радостно. Потому что в самоотдаче мы можем жить в игре, в измерении лилы. И это самый прекрасный путь и самый эффективный.
Рама сказал: «О святой, если это так, как получилось, что этот мир стал представляться настолько реальным? Пока есть тот, кто воспринимает, есть и воспринимаемое, и наоборот. Только когда прекращается и то, и другое, есть освобождение. Чистое зеркало отражает то или иное постоянно. Также в том, кто видит, это творение будет видно снова и снова». Но если осознается несуществование создания, тогда уже нет более того, кто видит. Но как трудно достичь такого осознания?
Стоп. Реальность видится, потому что есть видящий в форме джива. Джива, душа, согласно Писаниям, она имеет четыре недостатка. Первый – она попадает под власть в иллюзии. Второй – она совершает ошибки. Третий – она обладает несовершенным знанием. И четвертый – она склонна к обману или самообману. И всегда, когда есть видящий, есть душа, все эти четыре недостатка, четыре изъяна его преследуют. И откуда эти недостатки проистекают? Они проистекают из паша, пуш, пут, которые опутывают душу. Ашта паша, восемь пут. Кто помнит, может перечислить? Да, еще. Кула, шила, еще. Гутра. Пхая, страх, уныние. Кроме этого, душу сопровождают клеши. И причина клеш, паша, лежит в кончуках, причина кончук в малах. Причина мал в шиве. То есть это неузнанное, нераспознанное ичхаджняна и крия становятся тремя гулами и становятся тремя малами. По сути, ничего плохого во всем этом нет с точки зрения Шивы, но для нас это сковывающая энергия. Санкоча-шакти. Санкоча-шакти означает связывать, стягивать, стягивание, уплотнение. И душа, склонная подпадать под эти четыре характеристики, то есть попадать под власть иллюзии, совершать ошибки, обладать несовершенным знанием, самообманываться или быть склонной к обману, она воспринимает реальность когнитивными искажениями. И вот задача – устранить когнитивные искажения. Но процесс в том, что процесс устранения когнитивных искажений предполагает растворение эго души, растворение самой дживы, растворение самого видящего, вернее, отождествление с ним. Мы являемся проблемой в этом процессе. Если мы отождествляемся с эго, то мы мешаем истинному восприятию. И вот почему надо убрать себя, пропати йога? Почему нужна самоотдача? Потому что тогда мы перестаем мешать. Однако такое растворение, которое называется мананаша, не означает устранить себя как душу, как личность вообще. Это означает обнаружить ее пустотную основу, утвердиться в ее чистой пустотной основе с сохранением всех энергий и функций. Но вот эту ложную личность, истягивающую санкоча шакти, устранить отождествление, вот это и есть мананаша.
Васиштха сказал: «Рама, я сейчас разгоню твои сомнения с помощью истории. Тогда ты поймешь несуществование создания и будешь жить в мире просветленном». Васиштха сказал: «Я расскажу тебе, как случилось, что это создание проявилось из одного чистого, неделимого космического сознания, как сон появляется в сознании спящего. Эта Вселенная на самом деле является вечным, лучезарным, бесконечным сознанием, которое создает в себе познаваемое. Оно будет известно таким, каким будет, и создает в себе познаваемое с идеей о его форме, которая есть пространство, и со стремлением к познанию себя. Так создается пространство. Когда через какое-то значительное время осознание создания усиливается в бесконечном сознании, в нем возникает будущее индивидуальное сознание, живая космическая душа, и бесконечное как будто бы покидает свое высшее состояние, чтобы ограничить себя индивидуальным сознанием. Однако даже тогда Брахман остается бесконечным, и ни в чем не происходит реальных изменений. В пространстве проявляется свойство звука. Потом появляется эгоизм, который важен для дальнейшего творения Вселенной. В то же время возникает фактор, называемый временем. Все это случается просто силой творческой мысли, свойственной космическому сознанию.
Стоп. Итак, сила творческой мысли называется пратхамаспанда, то есть первичная вибрация, первоначальная вибрация, которая запускает первоначальное творение. Из-за этой первоначальной вибрации и были созданы силы, в том числе и наша душа, и наше эго. Процесс освобождения означает анусандхана, то есть объединение. Анусандхана означает осознание полноты абсолютного сознания, Шивы, в которой Вселенная и все феномены и процессы переживаются как не отдельные от «я», как отражающиеся в «я» и исходящие из «я». И вот очень важно понять – не отдельное от «я», отраженное в «я» и исходящее из «я». Вот эти три принципа, к которым мы должны прийти в процессе созерцательного присутствия. Когда вы осознаете эти три вещи на своем личном опыте, это значит, третья бхуми в вас укоренилась. Мир не отделен от меня. Он отражен во мне, и он исходит из меня, как чистого сознания. На стадии третьей бхуми наша идентичность начинает меняться благодаря тому, что у нас словно появляется вторая альтернативная реальность, вторая дорожка в сознании. Вот есть тонкое сознание, подобное небу. Это воззрение плюс созерцание. А есть наше привычное сознание – ум, эго, мысли и эмоции. И есть наша точка внимания, точка восприятия, которая фокусируется то на первом, то на втором. И вот этот процесс самоотдачи, борьбы за созерцание, внимательности и самоосвобождения – это процесс внимания, куда мы наводим фокус своего внимания. То ли на купол созерцательного осознавания, на пространство безопорного осознавания – то ли мы снова сосредотачиваем его на уме, эго, чувствах и эмоциях. И мало того, научиться сосредотачивать его правильно, надо его еще научиться объединять со всеми жизненными проявлениями. То есть сосредотачивать на пространстве безопорного осознавания, но при этом взаимодействовать с энергией, с жизнью, с движением, с мыслением и разговором. Если бы можно было бы просто заблокировать мысли, не говорить и не действовать, это было бы реализация в стиле раджа-йоги. Реализация в стиле раджа-йоги проста в том смысле, что вы остановили ум, остановили взгляд, остановили тело, остановили движение праны, сосредоточили и в спокойном состоянии, в безмятежном состоянии шамадхи, вы распознаете это пространство осознавания без всяких помех. Это махашанти в чистом виде. Это тоже важно, в этом тоже надо практиковать. Но это не есть реализация сахаджи. Когда мы говорим о реализации сахаджи, мы говорим о реализации того же самого, но когда есть восприятие, движение, мышление и прочее, это гораздо сложнее. Девиз раджа-йоги – чита вритти ниродха. А девиз анутары тантры – сахаджи.
Все это случается просто силой творческой мысли, свойственной космическому сознанию, а не силой реального изменения бесконечного. Такой же силой мысли создаются воздух и веды. Сознание, окруженное всем этим, называется индивидуальным сознанием, которое создает все различные элементы этого мира. Есть 14 уровней существования, каждый со своим типом обитателей. Все они являются проявлением мысли сознания. Когда это сознание думает «я есть свет», мгновенно создаются источники света, солнце и так далее. Таким же образом создаются земля и вода. Эти основные элементы продолжали влиять друг на друга, как ощущающий и ощущаемое. И создание начало существование как волны на поверхности океана. Они настолько перемешались и переплелись, что их нельзя отделить друг от друга до наступления космического разрушения. Эти материальные иллюзии постоянно меняются, в то время как реальность существует неизменной. Из-за того, что все они связаны с сознанием, они мгновенно становятся плотными физическими субстанциями, хотя все это только бесконечное сознание, в котором не происходит никаких изменений. Васиштха продолжил. В высшем существе существует вибрация, которая одновременно есть равновесие и его нарушение. Из-за этого здесь возникают пространства, свет и инерция, хотя они и никогда не были созданы. Так как все это происходит в сознании, у них есть качество познаваемого. В то же время возникает тот, кто их познает. Сознанию присуща сила освещать все, поэтому оно является космическим сознающим. Это сознание само становится собственным предметом осознания и тем, кто этот предмет осознает.
Познающий субъект называется праматра. Способ сознания называется, способ познания называется прамана. Шива есть брахманде вьяпте деха. То есть вся Вселенная – его тело. Поэтому есть такая поговорка. Вы не можете оказаться вне Шивы, потому что творение создано из Шивы. Это и есть вишварупа. Вселенская форма. Вишварупа означает имеющий Вселенную в качестве своей формы. Когда мы живем во Вселенной, смотрим на пять элементов, звезды, небо, землю, горы, мы созерцаем вишварупы. Вселенную как Бога, Вселенную как Шивы. Есть такое выражение «Шивам, Шантам, Адвайтам, Чатуртам, Маньянте, Са Атма, Са Викия». То бытие, которое находится за пределами трех состояний – бодрствования, сновидения, сна, и которое пронизывает все – это Шива, и это то, что стоит знать. Разрушение неведения – растворение иллюзий эго, преобразование. Это девиз садху, который живет, чтобы постичь божественную реальность. Сначала разрушается неведение через викальпакшаю. Мы меняем отношение к потоку мыслей. Мы упорядочиваем поток мыслей сначала, овладевая юкти. Затем сам процесс мышления становится подчиненным зеркалу чистого осознавания. Сам процесс мышления перестает ветвиться и забирать нашу энергию и осознанность. Вместо того, чтобы увязать в хитросплетениях мыслей, мы учим их растворять. И это даже может быть забавно. Когда вы поняли, в чем секрет, вы можете этим просто наслаждаться. Вот когда вы правильно на занятиях по даже речевому ментальному самоосвобождению практикуете, приходит блаженство, ананда. Это то же самое блаженство, когда вы слушаете юмор. Почему люди любят юмор? Викальпакшая. Парадокс, ум замыкается, ха-ха-ха. Почему вот все комики так популярны? Хазанов, Петросян. Кто еще есть? Стендап-комики, Comedy Club. Они людям дают опыт. Викальпакшая. Потому что люди сами не умеют. Им надо что-то такое, чтобы немного остановило, растворило их ум. Но когда вы овладели самоосвобождением, вы должны во время самоосвобождения, речевого самоосвобождения, получать ананду. Вы получаете ананду? Или вы думаете, так, это то, это не то. И у вас слишком это от ума происходит, по правилам слишком. Правила нужны, но вы не должны слишком конструировать это в уме. Надо овладеть правилами, чтобы самоосвобождение лилось естественно из вас. Это подобно тому, как правила нужны при ведении мотоцикла сначала, а потом вы забываете о них, и ваше тело сливается с мотоциклом, и вы ведете и наслаждаетесь ветерком. Или вы не наслаждаетесь ветерком во время самоосвобождения речевого или ментального.
Гурджи, а бытовое такое отшучивание относится к самоосвобождению? Ну, если оно ведет к ананде, ко всему остальному.
Да, такое может быть тоже. Но его надо знать, как правильно применять. Чтобы не обидеть других, чтобы соблюсти этику, не всегда, но не всегда могут его понять. Если вы внутри это держите, ну, как начальная фаза можно, да. Но может вас не понять кто-то. Если управляющий говорит вам что-то, вы начинаете его на бытовом уровне отшучивать. Это... Он может тоже самоосвобождение включить по-другому как-то. И вы вступите в противоборство, может быть, кто лучше кого освободит, да? И тут уже непросто все. То есть с этим надо аккуратно, чтобы этика была еще. Но в общем, такое легкое отношение к жизни, юмористичное, это хорошо. И главное, не забывать такой юмор на себя направлять. Потому что легко юморить над другими. Но самое главное, вы должны не других-то освобождать, а себя. Вот когда вы с юмором относитесь к своему эго, как тот святой, думаете, ну, ум, что ты мне сегодня приготовил? Хлоп туфлем его по голове. Вот это юмор в отношении своего эго. А если человек, допустим, смертельно серьезен по отношению к эго своему, но к другим так с иронией, то это как бы сомнительное самоосвобождение. И вот мы должны правильно его делать. И вот когда самоосвобождение происходит, приходит ананда. Это указывает на то, что мы правильно идем по пути, и викальпакшая происходит. Мы научились растворять концепции, и нам радостно, что концепции больше не имеют власти. Мы добавили себе измерение свободы. Когда мы чуть-чуть становимся свободнее, это всегда радостно. Если раньше мы были зажаты, закомплексованы шаблонами, концепциями, идеологиями, и мы были даже рабами их, как люди в Советском Союзе. Им сказали, будем строить там социализм, потом коммунизм, потом еще что-то. Они верили в это, потом разрушились. Все, страдания, шок, смысл жизни рухнул. Когда вы чувствуете, что вы свободны от концепции, и вы научились отделять себя от потока концептуального мышления, вы чувствуете свободу. И вот эта свобода, она веселит. Главное, чтобы не опьяниться ею, потому что это еще не освобождение, но это привкус, привкус освобождения. И следующее – мананаша. Когда вы чувствуете вот эту свободу, надо распространить глубже. Надо распространить на свои цепляния, на эго, на «я». И вообще вот этот каркас эго, чтобы он растворился, идти к большей свободе. Затем васанакшая означает, что этот принцип освобождения надо распространить на самые тонкие мотивы, на самые тонкие интенции в глубине, на самые тончайшие представления. Вот, например, есть действие каждого человека, а есть намерение, которое стоит за действием. Намерение – это то, что ведет к цели, то, что управляет действием. А глубже намерение – что еще? Вера, еще что? Ну, санкальпа – это намерение, желание. Смысл. В общем, все это можно назвать мотивы. Мотивы. То есть мотивы – это укоренившиеся причины в уме, обычное состояние сердца. Намерение – это текущее что-то сделать надо, то, что ведет наши действия. А мотив – это долгосрочное состояние души, то, что по-настоящему на тонком уровне управляет нами. Считается, что неправильный поступок не может быть вызван правильными мотивами. То есть, если мотивы правильные, то и ваши намерения правильные, и ваши действия правильные. Даже если вы где-то заблуждаетесь, то вы быстро исправите, и в основном вы всегда правильно делаете все. И вот когда мы проникаем в сферу собственных мотивов, например, поступки, делаю севу, намерение, делать севу, выполнять свою дхарму, помогать санге, помогать другим, мотивы. А вот когда мотивы мы проникаем, мы обнаруживаем, что там разные мотивы могут быть. Есть доминирующие мотивы, есть там сопутствующие мотивы. И часто мы обнаруживаем, что в мотивах находятся клеши. И часто наши мотивы могут быть обусловлены клешами. В мотивах находится паша. Многие люди действуют из состояния паша. То есть их глубинные мотивы, они могут даже облекаться в хорошую оболочку из намерений, действия быть правильными, но мотивы из состояния паша или мотивы из состояния клеш. Ну, например, человек совершает подношение или строит там храмы. Хорошее действие, так? Отличное действие. Намерение тоже хорошее. А мотив? А нет ли там гордости? А нет ли там самоутверждения? Это не значит, что их не надо строить, но надо смотреть в мотивы. И чем эти мотивы обусловлены? Они обусловлены еще глубже. Паша, клеши обусловлены кончуками и малами. То есть в основе вот этих мотивов лежат глубинные невидения. Или человек делает тапас. Длительный тапас в ретрите. Правильное действие, намерение достичь освобождения. Отлично. А посмотреть в мотив, а мотив оказывается гордость. Надо доказать, что я тоже не ударю лицом в грязь. Вот все сидели, я должен сидеть. Так? А мотив неверный. И он медитирует и вдруг сталкивается, что что-то ему мешает. Он сталкивается и смотрит, а мотивы совсем не те. Он спрашивает гуру, почему нет благодати? Почему нет опытов? Гуру говорит, полагайся на Бога. Отдай всю Богу. Полагайся на милость. Опыты, благодать приходят от Бога. Вот твои мотивы, на которых ты практикуешь, все, ты дошел до них, до этой черты. А дальше они мешают. Они вели тебя, они давали тебе вирабхаву, самодисциплину. Ты хотел выглядеть в глазах всех, как вира-йогин, идеальный герой. Да? Но все, теперь они исчерпали себя. Теперь тебе надо полагаться на Бога и отдать эти мотивы, чтобы они не мешали настоящей божественной милости. И все это процесс мананаша и васанакшая. И вот когда йогин проходит через это, свет осознавания начинает расцветать внутри него. Когда мы поем Намамишамишам нирванарупам – это означает приветствие Ишане, форма которого является состояние нирваны. Когда мы прорвались через все васаны, через эго, мы начинаем воспринимать эту форму Шивы, которая проявляется как состояние нирваны. Шива – это нирвана. Нирвана – это угасание всех мотивов, угасание всего эго, угасание всех клеш и отождествлений, свобода от них, чистое сознание, больше ничего.
Это сознание само становится собственным предметом осознания и тем, кто этот предмет осознает. Когда возникают такие взаимоотношения, в сознании появляется понятие «я есть ограниченное сознание, живая душа». По мере дальнейшей идентификации с познаваемым возникает понятие «эгоизм» и потом «способность к развлечению» или «рациональный ум». После этого возникают разум и основные элементы. Эти элементы объединяются снова и снова, создавая миры. Спонтанно или благодаря последовательным изменениям все эти бесконечные формы постоянно появляются и пропадают, как появляются и пропадают города во сне. Ничто из этого не нуждается в инструментальной или материальной причине, такой как земля, вода или огонь. Все это в изначальной природе сознания. Это само сознание создает все, как человек создает во сне города. Все это только чистое сознание.
Итак, первичная Прадхама Спанда, проявившаяся как Шива, затем проявившаяся как Шакти, затем проявившаяся как Сада Шива, становится Ишвара Татвой. Ишвара Татва, если Сада Шива, это все начинает разворачиваться, весь потенциал начинает разворачиваться. Шакти Татва – это рефлексия и блаженство от этой рефлексии. Шива – это только осознание. А вот Ишвара Татва уже «я пребываю повсюду и охватываю всю Вселенную». Вот такая бхава. А затем Шудхавидья Татва, еще глубже, слияние «я» и «это». Уже есть «я», есть «это», они в слиянии, но уже есть разделенность. И после Шудхавидья Татвы идет разделение. «Я» сюда, «это» сюда, по разным полюсам. И между ними уже нет единства, уже потеряно чувство единства. Вот отсюда начинается Майя Татва. Вот весь этот двойственный мир начинается с Майя Татвы.
Гуруджи, тут вот такой вопрос получается, что Шива Татва, первая татва, потом Шакти Татва. То есть, и такое ощущение создается, что впечатление, что ну, по мере развития проекции вот этой вот увеличивается ананда, то есть блаженство. То есть сначала я, потом я, ну, точнее, рефлексия по поводу я, это Шакти Татва, дальше Садашива разворачивается. То есть больше, больше, больше. То есть как бы, ну, непонятно тогда, как бы, в чем тогда красота Шива Татвы в этом плане. То есть, если там как бы ну, ничего нет, все собрано, то в Садашива Татве как бы лучше, если энергии.
Красота Шива Татвы в спокойствии, в глубине. У каждой татвы чисто есть своя особенность и своя красота. Красота Шива Татвы в бесконечной мудрости, в бесконечной отрешенности. Вот если вы попадаете туда, вы подумаете так, не надо мне никакой ананды, вот постигать бы эту всю бесконечную глубину. И вот это очень тонкое счастье, но оно не мирское, его не почувствуешь в теле, но оно такое. Вот. И вот Шива, он привык в этой татве быть. А Шакти... ей нравится что-то двигать. Поэтому все матаджи, они все время хотят что-то двигать, развивать, пульсировать, эманировать. Это же принцип татвы играет тоже. А принцип прабху – это вот... и ничего не надо. Он отражается даже в нас на уровне тела, потому что у нас тела имеют эти особенности. Нельзя сказать, одно хуже, другое лучше. Это так они устроены.
5 элементов есть семя, из которого прорастает дерево мира. А вечное сознание является семенем для всех этих элементов. Каково семя, таково и дерево, и плод его. Поэтому мир есть не что иное, как абсолютный брахман.
Стоп. Каково семя, таково и дерево, и плод его. Есть две главные теории – садкарьявада и асадкарьявада. Садкарьявада означает, то есть эти теории описывают взаимоотношения причины и следствия. Причина – брахман, следствие – мир, вселенная, проявление, манифестация. И вот садкарьявада говорит, что следствие имманентно содержится в причине. То есть вся вселенная, она уже содержится и неразделима с причиной, то есть с брахманом, с чистым, непроявленным, недвойственным сознанием. И садкарьявада, она делится на 2 подразделения. Паринамавада и вивартавада. Паринамавада говорит, что в процессе вот этого развертывания следствие все-таки оно немного, но изменяется. Ну, как, например, молоко взбивается и становится чем? Каждый по-своему. Там, да, целый набор. Масло, сметана, простокваша. Это паринамавада. Паринама означает трансформация, изменение. То есть какое-то изменение все-таки происходит. Вторая теория – вивартавада. Виварта означает иллюзия, иллюзорная. Это Адвайта Веданта Шишанкарачари. Она говорит, никакого изменения в реальности не происходит. Например, вы видите веревку, вы видите змею, присмотрелись, там веревка. То есть разве веревка превращалась в змею? Нет, она никогда и не собиралась становиться. И разве змея обратно потом стала веревкой, когда вы рассмотрели? Была только иллюзия, было наложение. Были спроецированы ваши страхи и прошлый опыт на веревку. И вот вивартавада означает иллюзорность. Иллюзорность по причине нераспознавания, плохого зрения, накладывания старого опыта. Вот это вивартавада. Вот это философия Адвайта Веданты Шишанкарачарья. То есть весь проявленный мир, он уже содержится в брахмане, и он неотделим от него. И он не претерпевает никакого изменения при создании, при творении или при разрушении. Поэтому Гаудапада в Мандукья Карике говорит, ничего никогда не творилось, ничего никогда не разрушалось, никто никогда не был связан, никто ничего не освобождается. Все это не более чем ваши иллюзии. Если мы следуем этому процессу, то мы просто устраняем иллюзии. Иллюзии надо устранить. Другой вопрос, откуда они взялись, это следующий вопрос. Есть вивартавада. Вивартавада – это теория иллюзорности. Змея, веревка никогда не становилась змеей. И при понимании этого змея не становится обратно веревкой. То есть веревка всегда была веревкой. Змеи никогда вообще не было. Но она была как ложное представление, зародившееся только в уме. Таким же образом, у нас есть ложное представление, зародившееся о реальности мироздания, которое при устранении и обнаружении брахмана полностью обнаруживается.
Также создаются вселенные в космическом пространстве. Космическое сознание создает их своими собственными бесконечными возможностями. Но все это нереально и никогда не было создано.
Стоп. В связи с этим есть 2 термина – адхяропа и апавада. Адхяропа означает наложение реального на нереального на реальное, как в общем смысле Вселенной, так и в частности при нашем восприятии. Апавада означает утверждать, что иллюзорное проявление реально, как змея, которая в действительности есть веревка. Адхяропа означает, происходит накладывание собственных проекций на реальность. Апавада означает, мы принимаем эти проекции за нечто реальное, принимаем иллюзию за реальность.
Хотя эти элементы взаимодействуют и соединяются между собой, создавая кажущуюся материальность мира, но воистину все это только кажущиеся образы, а не подобны воздушным замкам.
И есть множество людей, которые, изучая философию Адвайта, находят противоречия. У них противоречие возникает. Как мир может быть реальным? И они логически начинают рассуждать, ищут какие-то изъяны философии Шанкары. И особенно следующие пути двойственности, Двайты или Вишишта-Двайты, следующие Вайшнава-Чарья. И выискивают логические противоречия. И в этом смысле что можно сказать? Адвайта Веданта не постигается на уровне логики. То есть у нее есть мощный логический аппарат, мощная эпистемология. Знаете, что такое? Аналитическая философия. Но сама Адвайта Веданта – это не логика, это не философия логики. Адвайта Веданта – это опыт апарокшаджняны, опыт прямого постижения. Поэтому по-настоящему она постигается в результате самадхи, нирвикальпа самадхи и сахаджа самадхи. Адвайта Веданта противоречит повседневному опыту обычного человека. Она парадоксальна, она противоречива, вот как канедзен. Но она и не призвана. И большая иллюзия, большое заблуждение о том, что она должна непротиворечиво и логично объяснять все. Хотя если вы ее изучаете как ученый, вы поймете, в этом нет противоречия, все логично. Но потом вы все логично обосновали, но ваш опыт говорит другое. Парадокс. Снова зарождаются сомнения. Снова бесконечные философские диспуты на эту тему. Здесь просто надо понять. Не решается эта логика, не решается это диспутом. Здесь принцип простой. Самадхи есть, самадхи нет. Созерцание есть, созерцание нет. Она парадоксальна. Это просто дзен. Это просто кан. Кан вы не разгадаете логично. Сколько не разгадываете. Это противоречие, это парадокс. Но вы можете прямо войти в него через состояние. И можете прямо постичь истину Адвайты. Очень логично, но многие люди, им не хватает логики понять Адвайту. В основном есть бытовая Адвайта, и люди не доходят до садкари, асадкари, вады, до этих понятий, от хиропа, апавада, до текстов. Там максимум они могут прочитать что-то там небольшое, прослушать сатсанги гуру и делать заключение. Логика здесь поможет, она безупречно покажет, если вы глубже копаете в тексты, праманы, прокарна-грандхи, базовые понятия и тексты. Упа-грандхи, дополнительные понятия. Вы читали учеников Шанкары? Те, кто следует далее. Это ж перлы, там, Садханандана, Вачаспати Мишра, Бхамати. Это ж школа-то дальше, она продолжается. И там очень глубоко. Но обычно люди не слишком склонны утруждать себя, а ум надо чем-то обосновать, чем-то питать. И в таком случае вы можете всегда сказать таким людям: это парадокс. Либо читайте Мандукья Карику Гаудапады, либо просто примите вне ума, что это парадокс, и он разрешается не на уровне логики, а только в результате мистического опыта. Ну, по принципу, ты все поймешь, ты все узнаешь сам. То есть войди в состояние самадхи или глубокой тхьяны, и все ментальные противоречия уйдут. Вопрос еще был? Все, дальше.
Все эти кажущиеся образы своей реальностью обязаны основе, которая есть космическое сознание и единственная реальность. Не поддерживай чувство, что мир — создан из пяти элементов. Смотри на сами элементы, как на проявление силы, присущей абсолютному сознанию. Можно сказать, что элемент Земли и остальные элементы — возникли в сознании как объекты, видимые во сне. Или можно сказать, что они только видимые проявления, наложенные по непониманию на космическое сознание. Таково видение или осознание святых. Васишка продолжил.
Стоп. Видение в данном контексте это лока-дришти, вернее, джняна-дришти, пробужденное видение. Есть видение с изъянами, с когнитивными искажениями, это доша-дришти. И вот мы сначала должны утвердиться в таком видении, а затем вывести его на первый план и перевести его в повседневное осознавание. Это и есть созерцание.